Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19.05 в Москве, 8 июня, понедельник. Это программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Александр Асафов. Приветствую всех. Пообсуждаем сегодня разные темы. И начнем, наверное, с темы номер один последних нескольких часов, по крайней мере, для тех, кто проживает в Москве. Это, конечно, планы по отмене пропусков, самоизоляции, снятию ограничений последовательных и так далее и тому подобное. Новость прекрасная, на мой взгляд, значит, действительно, вот добрались мы до момента, когда уже все эти, надеюсь, что все эти ограничения останутся в прошлом, а потом будут вспоминаться нам, ну, с некоторой иронией, как это было. Хотя, конечно, ситуация еще далека от нормальности, и судя вот по графику снятия этих мер, да, все произойдет неодномоментно, и, судя по всему, если ситуация будет меняться, может быть и назад вкручено. Я сегодня видел статью одну, там проводился анализ по, ну, вот, режиму снятия, поэтапного снятия в разных странах, везде по-разному, но констатировали тот факт, иностранная статья, что в 11 странах пришлось вводить меры назад, поскольку люди опять стали заражаться, опять пошел прирост. 11 стран, в том числе и страна, которая, по мнению большинства экспертов, справилась наиболее эффективно, это Южная Корея, там часть мер ввели назад. Вот. Но, тем не менее, в любом случае, это отрадная история. На мой взгляд, я надеюсь, что вы мой оптимизм разделяете. Хотя, наверное, не все. Вот. В силу отношения к этой ситуации. Вот, соответственно, я напомню, что у нас есть смс-портал, да, сообщения уже идут. Телеграм говорит и Москобот, и телефон прямого эфира 8495-73-73-948. Звоните, обсудим, что вы чувствуете в этот момент облегчения нашей с вами летней жизни. Поговорим. Вот, ну а потом перейдем и к другим темам. Вы в эфире, слушаю вас, здрасте.
Здравствуйте. С одной стороны, конечно, хорошо, что у нас жизнь налаживается, идут смягчения, но пугает другое. У меня уже многие знакомые сказали, вот все прошло, давай обниматься, целоваться. То есть вирус, он еще здесь, он еще долго будет гулять. Надо все равно соблюдать меры предосторожности и бояться его.
Вы знаете, много говорят и про вторую волну. Вот я стал отслеживать отдельно, да, поставил себе пометочку, считать публикации, в которых эксперты рассказывают о том, что вот вторая волна будет, она будет вот так, а потом вот этак, и там прогнозы на то, что это вообще будет каждую весну и осень. И вот количество этих публикаций увеличивается. Я вот не знаю, честно говоря, насколько они сейчас достоверны, но они вот определенную тревогу в меня вселяют, конечно.
Ну да, еще тем более сейчас лето, как бы немножко иммунитет, солнышко светит, все радуются жизни. Я боюсь, что к осени, когда похолодает, начнется промозглая погода, возможно, будет и какой-то другой.
Спасибо за ваше мнение, но я думаю, что вакцину уже изобретут, и тот самый коллективный иммунитет мы с вами получим. Потому что я, как говорил, я не антипрививочник, я пойду сразу сделаю себе... Вакцинируюсь, а может быть и чипируюсь, да, как это обсуждалось. В новости от Собянина ничего не сказано о масочном режиме. Сказано, я вот вижу комментарии на сайтах новостей, на лентах агентств, и там написано, что требование носить маски и перчатки в общественных местах сохранится. Григорий СПБ пишет, тесть умер от этой заразы, выходные, мои соболезнования. Так, ну, я вижу тут дружный клуб любителей наших аудиовстреч, да, с руганью. Судя по всему, эта зараза будет как сезонный грипп, но очень хочется надеяться, что все-таки попроще. Давайте поговорим по телефону об этом. Слушаю в эфире, здрасте.
Алло.
Да, здрасте.
Давайте поанализируем ситуацию. Мы уже находимся на карантине более 2 месяцев, верно?
Нет, неверно, у нас нет никакого карантина.
Стоп, дальше. В течение
что значит
этого
дальше?
Времени нахождение на карантине.
У нас люди... нет карантина. Вы меня слышите? Нет карантина.
Я слышу. Ну, самоизоляция.
Да, вот так
значит,
правильно.
Вот слушайте дальше. Никто за эти 2 и больше месяцев не заболел. Значит, у него никакого этого коронавируса.
Не очень вас понимаю, что значит никто.
Нету. Ну, откуда каждый день...
Честно говоря, вообще не очень понимаю, о чем речь. Никто не заболел каждый день. Здоровья вам! Вот что хочу сказать. Не болейте сами, самое главное. Вы в эфире, слушаю вас.
Добрый день, Александр. Меня зовут Геннадий.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, я согласен со всем, и с короной надо бороться. Но я принадлежу к категории 70+. Понимаете, за бортом нашего корабля оказалось много людей, которым не оказывается помощь медицинская. Я не знаю, и мы ждем, когда все поликлиники откроют.
Ну вот я читал, что и это говорили на общероссийском уровне, и московском, что вот-вот они должны. И либо уже работают, либо... А вот девятый...
Вот-вот уже месяц прошел, понимаете? Есть ситуация, когда ждать-то вот-вот нельзя. Я был в 40-й больнице онкологической, меня оттуда болели. Вот мне сказать футбол. Ну что это? Никто не вплотную не занимается. Спасибо за внимание.
Спасибо. Ну, есть, конечно, проблемы. Есть проблемы серьезные, есть проблемы очень тяжелые, но я надеюсь, что теперь все это будет несколько динамичней решаться. Григорий из ПБ, который сказал недавно о том, что у него тесть умер в выходные, передает привет всем коронадиссидентам. Сергей Федоров, добрый вечер. Отмена режима самоизоляции может быть и разумное решение. Тревога в том, что многие больницы начали отмывать, в кавычках, и коечный фонд меньше, и ужесточен требованием к показаниям для госпитализации. Хочется верить в разумность, видимо, и своевременность решений. Да, мне тоже хочется. В эфире, слушаю вас, здрасте.
Алло.
Громкость, пожалуйста, уберите. Спасибо.
Да-да, я убрал. Добрый вечер.
Здрасте.
Знаете, здесь, конечно, ну, она существует же, это зараза, это понятно. И, в общем, но здесь вот вопрос, ну, наверное, следующий. Вот сегодня прочитал, что РТ, например, русская служба сказала, что там министр Швеции там сказал что-то такое. Он это...
Не министр Швеции, и не сегодня, а неделю назад, и главный эпидемиолог.
Да-да-да, неделю назад, но это не важно, я не об этом хотел сказать. Я хотел сказать, что, вы знаете, вот страшно то, что наши средства массовой информации занимаются вот этим вот... Вот если бы они правду говорили, нормально, никто не говорит, что надо психовать, никто не говорит, что надо ходить без масок, но просто чтобы люди были... знали ситуацию реально, понимаете?
Что... Не очень понимаю. Смотрите, вы сказали, что вышло интервью, Russia Today сказала там то-то и то-то. А в чем претензия-то? Где они наврали-то?
Претензия в том, что этот человек, министр этот шведский, он этого не
говорил. Он не министр, он главный эпидемиолог.
Ну, неважно, он говорил совершенно противоположные вещи.
Неправда, не говорил, но есть расшифровка.
Говорил, есть перевод его речи.
Да, есть перевод, действительно,
правда. В котором он сказал, что они не были неправы в том, что это происходит. Что есть. Ну, мы не будем сейчас это говорить, это уже известно. Просто вот, понимаете, самое главное, что вот вы, как средство массовой информации,
так,
должны в реалии говорить правду, а не подстраиваться под какую-то статистику, которая нужна.
А того, я какое чтобы... отношение к Rush Today обсуждаемое имею?
Нет, все. Я говорю про все.
А, про все?
Конечно, потому что все средства массовой информации...
А все граждане должны соблюдать те рекомендации,
правильно,
которые им даны, и соблюдают.
Я не об этом, я о том, чтобы граждане... представляли ситуацию, понимаете, потому что вот они
представляют
говорят,
гораздо лучше нас
другие
с вами.
Говорят,
у них 5G и Билл Гейтс чипирует, вот
я,
что они представляют.
Нет, ну это не надо, это я не говорю сейчас о психически ненормальных людях. Вы поймите правильно, вот я сейчас как бы хотел сказать, это вам не делает в такой ситуации, вот вы постоянно любите говорить, что кто-то там вот там, кто-то делает себе имя там, вот не надо, понимаете?
Почему не надо-то?
Каким-то политическим...
То есть вы сейчас занимаетесь цензурой, правильно я понимаю? Вы мне указываете, что мне говорить, а что нет. Что я должен говорить, а что нет. А в чем тогда суть конфликта? Вы начали с Russia Today. Вот туда и звоните. Спасибо. Эх, люди, конечно, в восторженных каких-то чувствах, оскорбленных Russia Today, это прекрасно. Вот, но не об этом все-таки. Мне кажется, и распогодилось, и можно будет теперь аккуратненько и погулять. Хотя вот я думаю, что еще какое-то время, ну, по крайней мере, точно до какого там 23-го, пока в метро спускаться не буду. Посмотрим, как будет это открытие происходить. Меня, конечно, в первую очередь заботит фитнес, как его откроют, как это будет функционировать. Но я думаю, что увидим. Я читал рекомендации Роспотребнадзора по поводу открытия вот спортивных залов. Ничего не понял, честно вам скажу. Если кто-то понял, позвоните и расскажите. Вы в эфире, слушаю вас.
Алло, здравствуйте, Евгений, Москва. Я хочу вам сказать, вы отключайте сразу таких вот сумасшедших, которые вам звонят, такую ерунду несут. Отключайте их сразу же. Нам и не интересно даже слушать, получают вас, что вы там надо, должны, что вы не должны. Второй там говорит, что болезни нету. Откуда они свалились-то все, не знаю. Извините.
Да ничего, спасибо за ваше мнение. Мнения разные. Вы знаете, мне часто кажется, что у нас с вами такая программа «Открытый микрофон». Но, тем не менее, в этом же и смысл. Мы же хотим пообщаться, понять всю палитру наших мнений. Попробовать представить, что думают другие люди, найти какие-то точки, чтобы согласиться. Да? Потому что я вот считаю, что нам надо все-таки как-то, как в том мультике про кота Леопольда, да, вот жить дружно. Я помню, у нас профессор был, когда я учился на факультете. И вот он нам по... Что же он преподавал-то? Ну, какую-то политическую дисциплину, уже не помню за давности лет. Так вот, он всерьез нам рассказывал, что мультфильм про кота Леопольда — это идеологический продукт, который инспирирован американцами, и потому что он внедряет поведенческий паттерн другой. То есть вот в «Том и Джерри» они там бегают и дерутся, кот, мышь, да, там жесткое противостояние с членовредительством, с какими-то такими зубодробительными недетскими подробностями, и это там снималось там 40 лет подряд, а у нас над котом издеваются мыши, строят ему всякие козни, пытаются его сжить сосвету, а он ему говорит, давайте жить дружно. И вот преподаватель настаивал, что это специально делается для того, чтобы мы нашу природную агрессивность потеряли и стали такой легкой жертвой для наших геополитических конкурентов. Вот я вот, не знаю, может, на меня мультфильм повлиял, но я считаю, что мы все-таки должны учиться жить дружно. Хотя не очень у нас получается. Это тоже, я думаю, мы обсудим в нашей сегодняшней программе по поводу, можем ли мы вообще жить дружно, живут ли дружно в других странах, но это попозже. Сейчас давайте все-таки по новостям. По новостям, по отмене самоизоляции, пропусков и прочих таких грустных вещей. Вы в эфире, слушаю вас. Здрасте.
Алло, добрый вечер. Меня зовут Ефим, Москва. Вы знаете, сегодня за длительное время все на машине спустился в метро. Ну, согласно рекомендации, конечно, одел маску, перчатки. Я был просто поражен, то, что достаточно большое количество людей заходит совершенно без масок, без перчаток. При этом на входе стоят люди, которые должны за этим всем следить. И, я так понимаю, люди спокойно проходят, никого не реагирует совершенно. То есть вот как с этим быть? То есть изначально правильно сказали, сейчас отменили, и все полезут обниматься, целоваться. А какая-то все-таки внутренняя дисциплина, она все-таки должна оставаться.
Ну вот речь как раз о внутренней дисциплине. Спасибо, что позвонили. Я вот считаю, да неоднократно это, кстати, в нашем эфире обсуждалось, и тут борются две концепции. Первая концепция, что за мной должен ходить специальный полицейский, который должен отгонять от меня тех, кто ко мне подходит на расстоянии меньше той самой социальной дистанции, что он должен ходить и всех наказывать, заставлять там, носить маски, ну, заставлять все делать. А вторая концепция, что я должен за собой следить, и если вот люди стоят, и я опасаюсь, то я должен сам эту дистанцию держать. Вот два полюса таких. Я придерживаюсь второй истории, потому что мое здоровье, оно мое. Для того, чтобы о нем заботиться, мне полицейский не нужен. Вот. Но, тем не менее, есть вот такое требование. Почему не обеспечено У нас же вроде как действуют штрафы. Почему вот люди без масок их не отлавливают, не загоняют при помощи полицейских, и эти штрафы им не выписывают? Я, честно говоря, не знаю, почему так, но мне кажется, общая усталость уже, она и полицейских касается от этого всего. И, конечно, все рады вздохнуть, потому что долго этого ждали, долго. Вот тоже часто, знаете, слышу такое, ну вот, зачем было мучить людей столько, а я смотрю данные по заболевшим, и, к сожалению, у нас еще есть люди, которые умирают, да, порядка там 50 человек, эта цифра все меньше и меньше, но тем не менее она есть. Вот, и я вижу, что вот эти этапы, да, они продуманы, они осмысленны, и, видимо, сделаны выводы из предыдущих этапов, которые тоже обсуждались. Вот, и все не в один день открывается тоже, чтобы обеспечить, ну, некую постепенность. И в этом есть логика. Вот потом я читал тоже, не помню, чьи высказывания кого-то из вот, руководства городского, что по статистике они увидели, что все вот тот самый проклинаемый режим прогулки по часам, что все, оказывается, его соблюдали, это не вызвало никакой такой серьезной истории серьезного негатива, хотя в социальных сетях это обсуждалось очень широко. Но вот люди все равно соблюдали. Может быть, это какие-то разные люди пишут в интернете и ходят по улицам. И потому что все соблюдали эти вещи, да, было принято решение, что вот можно уже дальше. Продолжаем обсуждать. Вы в эфире, слушаю вас. Здрасте.
Здравствуйте. Дамир меня зовут. Ну, очень рад, что все возвращаемся к нормальной жизни. Больше всех
Пропадает связь.
Алло.
Да.
Больше, думаю, возмущаться будут те, кто не хочет выходить на работу, а надо. А так, в целом, я думаю, что к осени у всех останется в памяти все это дело. И у всех будут и масочки, и перчаточки, и все остальное.
Спасибо за...
Поэтому я считаю, что было все с перегибом, сейчас это ослабится, и думаю, следующий будет... Не до такой степени, скажем так, без три. Все отнесутся с пониманием.
Тоже хочется надеяться, что как-то вот эта ажитация, вот эта резкая, да, она спадет, и мы будем осторожней относиться к своему здоровью. Я читал большое исследование по поводу культуры масок в азиатском мире. В Японии и вот в той самой Корее, почему... Тоже делается вывод, почему там так попроще прошло в Корее. Потому что у них есть культура ношения этих масок, которая нам с вами еще полгода назад могла показаться, если не смешной, то уж точно глупой. Оказывается, это часть национальной культуры, и японской, и корейской, пришло из Японии от каких-то там древних церемониальных праздничных масок. И, в общем, чуть ли не хорошим тоном у них является, если там на лице условно прыщ или плохое самочувствие, то их выходить в маске. И вообще, вот азиатская культура к этому попроще относится, поэтому они сразу восприняли это не в штыки, какие маски, что за намордники, а вполне органично. И поэтому, в том числе поэтому, да, как-то у них другая ситуация. Но там много факторов по Южной Корее, они и получили большой опыт в предыдущую эпидемию, предыдущие заразы. Вот, в общем, разные. Ну вот посмотрите, те же самые цифры по Соединенным Штатам. Это вот к вопросу, есть, нет, существует угроза, нет. Вот вышли там граждане на улицу с различными целями, и во сколько там вдвое моментально скаканула цифра, было в районе, количество заражений, я имею в виду, было в районе 22 тысяч, и вот спустя там этот инкубационный период, около там 10 чуть больше дней, 42, в два раза, да. Вот, поэтому тоже говорить о том, что вот все прошло как сон, морок спал, и теперь мы опять живем как раньше, мне кажется, действительно преждевременно. И маски с нами будут, и перчатки с нами будут, и ограничения те самые будут. Вот пишет слушатель смс-сообщение. Это что, бегать от людей по магазину, чтобы соблюсти дистанцию? Думаю, что да. Если у вас нет антител, и вы опасаетесь перенести эту тяжелую все-таки болезнь, а для многих смертельную, да, то придется как-то с людьми поосторожнее. Ну, собственно, как были ковидиоты, так они остались, все те же, да, вот буквально там два человека, все, они вот... Я в очередной раз могу этим гражданам сказать, что я очень надеюсь, что вас это не коснется, потому что это касается даже вот многих из наших слушателей. Ладно, будем с этой темой заканчивать после выпуска новостей. Перейдем к другим, а пока давайте пообщаемся с вами. Я слушаю вас в эфире. Здрасте.
Добрый вечер, Александр. Спасибо за неравнодушные передачи. Вы знаете, вот по поводу злободневной темы. Ну, должен вступить закон эволюции. Видимо, правильно к тому все идет. Власть сейчас мышцы поднакопила. Вот, можно отпустить. Правильно все делается. Я совершенно поддерживаю все эти меры. Вот. А кто не хочет защититься от вируса, ну какими-то мерами можно спорить, там, эффективно, неэффективно. Ну пусть он вымирает по закону эволюции. Кто хочет защититься, тот... Я лично буду все, как бы, делать все, что нужно, что считаю нужным, чтобы какой-нибудь идиот меня не заразил и дальше мою семью и прочее. Я, честно говоря, вы знаете, уже лет 10-15 своеобразные меры применяю. Такая работа была связана с командировками, нам, в общем-то, ну, объясняли, как удержаться на плаву. Во-первых, никогда не нажимал кнопки пальцем лифта, ну так, в простой мере, ручки этих в общественном транспорте, допустим, и прочее, прочее. И был такой момент интересный. Вирус, попадая на слизистые, он не сразу проникает в организм, в клетку. А если в течение, там, ну, по поводу гриппа, в течение 3 часов, до 3 часов его смыть, просто механически смыть как-то или окисляющим раствором уничтожить, то все пройдет нормально. И вот вы знаете, интересный пример, уже лет 15 я вообще гриппом не болею. Вот так.
Ну, вы знаете, да, спасибо за ваше мнение. Хочется вспомнить начало этой истории. Это тоже было одно из мнений такое профессиональное. Делился им фармацевт, сотрудник аптеки. Он говорил, что резкое падение там, в течение нескольких недель после вот, начала заражения людей. Да, он говорил, резкое падение было продаж препаратов типа лапирамида, которые, в общем, от кишечных расстройств различных. И был сделан вывод, что вот под угрозой граждане наконец научились руки мыть, потому что падение было катастрофическое по продажам. Это стандартно такой востребованный препарат, а вот резко он перестал быть нужен. Вот тоже так повлияло. Я к тому, ну, может быть, несколько иронично, конечно, но смысл в чем, что вот этот опыт в том числе и соблюдение такой бытовой безопасности, бытовой гигиены, он, конечно, пригодится. Потому что случаются не только эти заболевания, и множество других, и неприятных тоже, и смертельных. А тут, когда есть определенный навык, он, конечно, пригодится, когда он уже не вызывает вот такого бурления у психических товарищей. Хотя они тоже будут всегда. Вот любой повод, это же форма защиты. Да, это форма защиты от собственного страха. Я не верю, значит, я не боюсь. Да, такое самоубеждение. Тоже много об этом писали, но не суть. Вы в эфире, добрый вечер. У нас не очень много времени. Постарайтесь кратко. Да.
Ну, я считаю, что у нас сейчас как бы плато 2000, но мы ни туда, ни сюда с него не сдвигаемся. Поэтому, мне кажется, все-таки...
Преждевременно?
Ну, на мой взгляд, да. Если бы мы еще... Была действительно дисциплина, но вот я в метро не был, я в магазинах был. Действительно, большинство уже эти маски не носят. Вот, то есть, или должны быть жесткие меры, или хотя бы масочный режим, что-то одно. Когда уже ни того, ни другого нету.
Не, почему? Масочный режим остался. Вы думаете, надо наказывать надо?
Я не думаю, он официально остался, но по сути его уже тоже нету. Ну, потому как мы носим. Мы все-таки не корейцы, у нас или надо действительно штрафом приучать к маскам, или действительно рано тогда на сознание людей опираться.
Спасибо за ваше мнение. Честно говоря, хотелось бы без репрессий в этом направлении. И я надеюсь, что все-таки до вакцины не так далеко осталось, и поэтому никаких вот новых вспышек не будет из-за легкомысленности, из-за солнышка, из-за того, что вот люди устали в том числе и боятся. Ну вот, харьковчанин пишет, что в магазине практически все в масках. Ну, в общем, я всех поздравляю с началом свободных дней. Сейчас выпуск новостей на радиостанции. Оставайтесь на линии.
Специальное, вечернее, не ко времени громкое. Программа «Отбой».
19.35 в Москве, 8 июня, понедельник. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». И мы с вами начали сегодняшнее наше с вами общение обсуждением снятия ограничения в Москве. Продолжаем обсуждать другие темы. О чем хотелось поговорить? Ну, конечно, хотя эту тему уже тоже на многие лады все обсуждали. Я, судя по комментариям предыдущего часа, видел, что даже с Ростиславом Ищенко вы ее брали, хотя тоже недовольны его позицией. Это, конечно, протесты. Протесты, то, что происходит в Соединенных Штатах, то, что происходит в мире. Хотел обсудить это и в контексте, в приложении к нам. Давайте сначала попробуем обсудить, что же там у них, и послушать ваше мнение. Я вам выскажу свое, укажу на какие-то интересные моменты, поскольку даже с нашего последнего обсуждения ситуация в какой-то безумной динамике двигается, и я напомню, что мы пытались понять, когда это закончится, будет ли силовая реакция, и до сих пор это непонятно, до сих пор непонятно, чем она закончится. Давайте поголосуем. Два варианта ответа. Закончится ли ситуация в Соединенных Штатах серьезными последствиями для власти? Да, я не хочу говорить там революции, войны и так далее, но вот с изменениями в самой структуре государства американского. 134-21-35, если да, то есть последствия будут, последствия тяжелые. 134-21-36, нет, ничего не будет, пошумят и разойдутся. Вот два таких достаточно простых варианта. Телефон прямого эфира 8495-7373-948. СМС-портал +7 925-88-88-94-8. Телеграм говорит и Москобот. Прошу голосовать. Прошу звонить, будем обсуждать. Что характерно, я смотрел вообще на повестку в мире, это уже больше 30 стран, выходят даже в Прибалтике какие-то странные люди, все по тем же поводам, правда, их не так много, и практически не осталось какой-то такой вот крупной страны в повестке, которая бы не затронула история, связанная с убийством чернокожего Джорджа Флойда в Соединенных Штатах. И по Соединенным Штатам это уже 350 городов. Еще несколько дней назад было 140, потом было 200, а сейчас уже 350. Я спрашивал знакомых из Бостона, из ряда других городов. Говорят, ну у нас вроде бы мирно проходит. Вот этих ночных, дневных погромов, разгромов магазинов, противостояний, слезоточивого газа нет. Вот. Ну, везде по-разному. Обвиняемому Шавену, которого мы с вами тоже уже обсуждали, ему грозит от 40 лет. От 40 лет тюрьмы, и, очевидно, это резонансное дело. Похоронили в позолоченном гробу жертву полицейского произвола. Задержано более 10 тысяч за мародерство, перекрытие дорог, нападение на полицейских. В 40 городах введен строгий комендантский час, тоже идут задержания. 33 полицейских ранены, 40, там, почти 50 автомобилей уничтожены. Есть и пострадавшие, вот по Associated Press цифра 11 называется. По некоторым данным гораздо больше, да, там более 20, более 30, но нет точных. Вводится и военная техника около Белого дома, например. Она пыталась не допустить на Лужайку, но они вот такой жест продемонстрировали, встали на колено. Этот жест, кстати говоря, уже по всему миру идет. Читал смешную достаточно шутку в интернете, понравилось. Там человек рассуждал на тему, коснется это у нас или нет, сочувствуем мы вот протестантам в других странах или нет. И шутка была такая, что пока Эммануэль Макрон у российского посольства за нашего Пушкина, которого тоже, да, считают чернокожим некоторые, не встанет на одно колено, мы и ухом не поведем в эту сторону. Ситуация в других странах тоже в странной динамике. Ну, кто-то, в основном мигранты второго поколения, в ряде стран выходят пограбить под эту тему. Где-то люди выходят на мирный протест. Что характерно, я посмотрел, что там, где были беспорядки или попытки их устроить, связанные с недовольством, эффективностью мер правительственных по борьбе с коронавирусом или, наоборот, излишней жестокостью, вот моментально была переверстана повестка. То есть они собирались даже, подавали заявку выйти против Билла Гейтса. Я не шучу, в Швейцарии люди выходили с плакатами, с претензиями к Биллу Гейтсу, и, несмотря на то, что заявка была по этой теме, они вышли уже против расизма, против полицейского произвола, в поддержку погибшего Джорджа Флойда. Даже все это широко обсуждается и в медиа, и в экспертном сообществе. В Соединенных Штатах имеет какое-то парадоксальное выражение. Но вот сегодня, например, тот самый Билл де Блазио, который запретил останавливать протестующих, он демократ, он вот все делает в пику Трампу. Он такой активный его нелюбитель, скажем так. И вот он сказал, что я вообще буду отменять большую часть финансирования полицейских участков того самого Нью-Йорк Полис Департмент, известного по фильмам. Все видели эту четырехбуквенную аббревиатуру. Вот буду снимать финансирование, будем проводить лучше молодежные фестивали, будем вкладывать там в какие-то социальные проекты. Я, честно говоря, не очень понимаю его позицию, потому что полиция — это все-таки борьба с криминалом, а вот те самые протесты, они очень близко к криминалу, а в некоторых случаях это и есть криминал. Ну, вот такое показательное решение. Где-то в американских городах полицейские складывают щиты, по-моему, в Оклахоме, да, демонстрируя, что они испытывают определенное единство воззрений с теми, кто выходит на улицу. Массовая история со стоянием на одном колене, массовая история с целованием ботинок, какими-то еще покаяниями. Даже видел ролик по улицам одного из городов. Белые европейской внешности люди надели на себя какие-то колодки, и их чернокожая женщина со змеей на палке идет впереди. Видимо, это демонстрирует их покаяние за годы рабства, которые их предки учинили. Все выглядит очень абсурдно. Кто-то шутит, что это такой определенный афромайдан в Соединенных Штатах. Вот. Но в Европе тоже, да, в Европе тоже это пошло. Жесткие акции в Брюсселе. В Брюсселе были по коронавирусу серьезные восстания с отнятием у полицейских оружия, да, и вот сейчас по этой теме. Ну, делают выводы, что вот эти страны, жители этих стран страдают, поскольку у них колониально-рабовладельческое прошлое. У каждой европейской страны, будь то Франция, Великобритания, Швейцария, Бельгия, у них есть колониальное прошлое, и вот это такая отложенная месть. В уже упомянутом Брюсселе драки с полицией, погромы в магазинах, арестовано 150 человек, водометы, газ. Ну, конечно, среди такого сообщества людей известных, VIP, да, там все высказываются в поддержку, что это все недопустимо, что у них тоже были какие-то похожие переживания. Это и звезды шоу-бизнеса, и актеры, и, конечно, политики обоих американских партий. Конечно, для меня парадоксально, почему это, например, начинается в Прибалтике, какое это имеет отношение, но, видимо, они следуют за общим трендом. Ну и так или иначе, разные политические силы пытаются на этом делать себе капитал, начиная свои транслировать политические требования вот под эту всю историю. Была попытка у нас, мы с вами как-то обсуждали, вот когда при задержании, при попытке задержания был застрелен грабитель, который напал на магазин и оттуда вынес обои, угрожая ножом. Вот по его поводу тоже в социальных сетях была попытка раскачать эту историю, но она не увенчалась успехом, то есть не было особого резонанса. Вот, поэтому события в мире идут. У нас идет голосование, пока немного проголосовавших, и пока превалирует ответ, что все закончится само, никаких последствий для Америки как для государства не будет. Напомню, что если вы считаете, что для Америки как для страны, как для государства могут быть серьезные последствия, то это 134-21-35. Если вы считаете иначе, что ничем это не закончится, ну, пограбят еще, походят, постоят на коленях и так или иначе сойдет на нет, 134-21-36. Я думаю, что такой интриги добавляет предвыборный контекст. Конечно, это отразится на избирательной кампании и Трампа, и Байдена, уже отражается. Байден несколько раз высказывался, и иной раз неаккуратно. Он назвал, что тех, кто выбирает Трампа, кто поддерживает Трампа, они не могут называться черными. Он получил тут же претензии от афроамериканцев за это. А Трамп обвинил Байдена в плохом отношение к афроамериканцам, ну, такая стандартная для них пикировка, они друг друга обвиняют в одинаковых каких-то таких резонансных вещах. И это идет, причем еще в Израиле, например, да, было, то есть, ну, можно сказать, что вот как была пандемия коронавируса, так и разгорается вот эта социальная история с выступлениями против расизма, против полицейского произвола. Я считаю, что все это, конечно, имеет в первую очередь социальный характер. И этим движет не расовое какое-то неравенство или даже вот боль от когда-то существовавшего расового неравенства. Этим движет фактор социальный. Это и в первую очередь социальное неравенство, разрыв в доходах. Это и большое количество людей, живущих за чертой бедности. И, конечно, вот мигрантский фактор накладывается, по крайней мере, по странам Европы, очень хорошо, поскольку те, кто протестуют во Франции, они противостояли вообще на всех забастовках, протестах французских. Это то самое ядро протеста, которое использует любой повод для того, чтобы выйти на улицы, попробовать что-то там сделать такое активное, попробовать, может быть, поправить свое благосостояние за счет владельцев магазинов. Ну, в Швейцарии несколько иначе. Вот. Но, тем не менее, это идет по всему миру. Чем это закончится, пока непонятно, но уже понятно, что это не закончится завтра. Я думаю, что еще какое-то время это будет происходить, и пока не будут вводить какие-то уже серьезные меры, а не только вот комендантский час и задержание. Вот, поскольку мы видим, что часть политического истеблишмента, да, делает выводы и пытается ситуацию переключить себе в пользу. И хотя вот увольнение полицейских, да, закрытие полицейских участков, то есть вывод полицейских, которые даже не участвовали в том событии, а вообще любых полицейских, в сторону такой безусловной вины, он политический ход интересный, но, на мой взгляд, он расшатывает просто основы государства, поскольку любой погромщик понимает, что у него есть приоритетное свое право. Право на любые действия, поскольку в силу цвета кожи, да, он может, атрибутируясь к убийству Джорджа Флойда, любого полицейского попытаться, по крайней мере, поставить на колено. Но я повторюсь, я считаю, что никакого расового, национального, этнического, межрелигиозного противостояния здесь нет, фактор исключительно социальный. Хотя, конечно, много уже пишут, что вот, наконец, Америка довела своих граждан своим вот этим сегрегацией и прочими такими историческими для Америки вещами, что вот, наконец, они вспомнили о годах рабства и восстали. Нет, поскольку это не имеет характер противостояния расового, и в беспорядках участвуют и белые, и латиноамериканцы, и азиаты. Это такой праздник непослушания всего общества. Поэтому я считаю, что, конечно, фактор усталости от и коронавируса, и экономики, но в первую очередь фактор социальный. Какими инструментами преодолевать это? Что с этим делать? Много мнений и экспертных, западных, и наших, но все отмечают один фактор, что парадоксально, но в 21 веке мы видим колоссальный запрос не только у нас, что мы с вами обсуждаем, но и вообще в большинстве стран запрос на ту самую социалистическую идеологию. И вот этих всех восставших можно смело таким назвать новым пролетариатом. Давайте попробуем с вами обсудить. Вы в эфире, слушаю вас.
Алло?
Да, здрасте.
Добрый вечер. Вы знаете, я бы хотела с вашего разрешения ответить вот на вопрос по поводу того, что будет в Соединенных Штатах. Значит, я думаю, что ничего плохого там не будет. По одной простой причине. Вы сами несколько раз подчеркивали, по-моему, что в этих выступлениях, значит, против расизма, в Соединенных Штатах, я имею в виду, участвует сравнительно небольшая часть общества. Ну, пусть процентов даже 10. И то я сомневаюсь, что эта цифра такая есть. Основная масса, может быть, их поддерживает, но будет через какое-то время как заняты совершенно другие практическими для себя делами. Поэтому все там устаканится. И, между прочим, нужно отдать должное Дональду Трампу, его выдержке. Он правильно делает, что не будет никуда войска. Спасибо.
Спасибо. Ну, мне кажется, что если он не будет применять силу по закону для того, чтобы эти погромы прекратить, и от него отвернется его избиратель. Если он силу применит, у него могут быть проблемы с представителями другого политического сообщества. Здравствуйте, в эфире, слушаю вас.
Да, здравствуйте, это Лимузин.
Да.
Вы знаете, я вот с советских времен не припомню, чтобы у нас настолько освещалось какие-то беспорядки именно на территории США. То есть я как-то за эти вот 20-30
лет... Ну как, лет, как же, а этот, господи, доктор Хайдер, вспомните.
Ну да, но как-то все равно это не имело такого...
Убийство Родни Кинга, ну вы что, полыхало негодованием, все.
Смотрите, я просто за эти последние там десятилетия поверил в то, что действительно США это прям такой рай на земле. Ну как поверил? Хотелось так думать и хотелось отлетать, посмотреть, а правда ли там люди так здорово живут, как нам это все так преподносится. А оказывается, нет. Меня вот эта информация как-то вот расстроила даже. То есть даже в такой благополучной стране, как Штаты, оказывается, что-то там такое происходит, и есть недовольные. Ну, в основном, конечно, не белые, как я понял. Но...
Да разные есть. Нет, разные. Я думаю, что это свойственно всему обществу. Вопрос и ожидания от будущего, вопросы достатка, вопросы потери и дохода.
Мне что-то думается, что Штаты очень богатая страна, плюс эти ресурсы, которыми она обладает, как бы распределяются там несколько иначе, чем у нас. Поэтому она спокойно преодолела.
Я бы согласился с вами. А еще есть иракский Курдистан. Еще есть Италия. Еще есть Великобритания, Швеция. Где это тоже все происходит. Но со Штатами, допустим, да. А в этих странах как объяснять? Манчестер, Лондон.
Вы, наверное, хотите мне сказать, что это какой-то мировой заговор?
Да, именно. Нет, не заговор. Это мировой тренд. Я считаю, что это мировой тренд, и который, кстати говоря, нас с вами тоже коснется в ближайшее время, об этом в следующем часе поговорим. Это мировая, общемировая история. Что с ней делать, вопрос?
Коснется, потому что у нас немножко люди, как-то вот они не итальянцы вовсе ни разу, может быть, это даже и к лучшему.
То есть вы думаете, что у нас эта история не будет иметь никакого отклика?
Вещь, понимаете, я опасаюсь того, что у нас долго запрягают, быстро ездят. У нас может в один день все произойти и на второй день закончится. То есть у нас не будет погромов там каких-то еврейских там или американских, или еще каких-либо там на протяжении там недель, двух, трех. Нет, у нас все обычно происходит резко, быстро и, так сказать, четко.
Я понял. Ну, еще обсудим. Спасибо, что позвонили. Тем не менее, мне кажется, что вот то самое, те самые проблемы, которые мы неоднократно тоже затрагивали, и это обсуждалось, что нужны новые формы социального взаимодействия, что старые форматы не работают, что общество стоит на пороге чего-то нового. Это же воспринималось просто как, ну, говорят люди о чем-то, пишут, какие-то концепции разрабатывают, бред сивой кобылы. Люди как жили, так и живут. Они любят кушать, любят спать, любят выпить, и всегда так было, и всегда так будет. Тем не менее, социологи отмечали, да, что вот социальное самочувствие всего общества во всем мире, оно находится в тревожной стадии. И недовольство демократией по различным опросам в демократических же странах, и недовольство и недемократией тоже все это фиксировалось. И не было ответов, во что же это выльется, и что же с этим будет дальше. И тот самый «Черный лебедь», о котором Насим Талеб писал, та самая непредсказуемая ситуация, которая возникает из непредсказуемого какого-то эпизода, хотя, ну, много раз это было. Black Lives Matter — это не новое движение. Такие вещи возникали. И был Фергюсон, как вот наш справедливо пишет слушатель, который успешно был забыт. И ряд других этих событий, убийство Мартина Лютера Кинга, все это было, все это не ново. Но впервые это имеет такой характер. Ну, два города, но три бывало, да? Ну, как-то вот вводили Национальную гвардию, все заканчивалось. А сейчас, сколько там, 350 городов, и это нечто новое. Вы в эфире, слушаю вас.
Добрый день, Олег.
Да, здрасте, Олег.
Да, Александр, я согласен, что это социально-экономические проблемы. И, ну, видимо, все-таки этот афромайдан в США затухнет и просто повлияет на выборы в начале ноября. Видимо, он все-таки будет затухать. Хотя, если вы говорите 350 городов, я бы пожелал, чтобы и в Брюсселе это происходило, где штаб-квартира НАТО, и в США бы, чтобы продолжался вот этот Майдан. И,
что же вы такой кровожадный, Олег? Что же они вам сделали?
Для того, чтобы их войска отвлекались на подавление вот этих внутренних беспорядков и не участвовали в антироссийских военных учениях в Европе. Всего-то навсего. А так у меня гуманный настрой. Но, в принципе, в России тоже полный набор, так сказать, социально-экономических проблем. И во всем мире вирус, и в России вирус. Социально-экономические проблемы есть в России.
Но они везде есть.
Да, обстановка спокойная в России. Есть социальный порядок. И даже гастарбайтеры, так сказать, не ведут себя приемлемо, тихо. То есть есть социальный порядок, и это ценность. Но полный набор социально-экономических, финансовых проблем у граждан России, это очевидно. И так же, как в Европе, так же, как и в США. Да? Вот, собственно, ну хорошо, что мы хотя бы должны ценить, что у нас есть вот этот социальный порядок. А там такой обезьяний Майдан, что в США, что в Европе. Они как бы обезьяничают, наверное, повторяют частично. А где-то, как в Греции, просто левые анархисты этим пользуются, и нормально, правильно они делают, это логично. А где-то просто вот такие сладкие демократы поддерживают вот этого Фрейзера черного. Ну, ради бога, каждому свое. Вот, собственно...
Понял вашу позицию, спасибо. Но при, конечно, любом отношении к другим странам, негативном, позитивном, восхищающемся или, наоборот, такой с ненавистью, мне кажется, желать людям такого изменения их жизни, когда на улицах кипящая масса громит магазины или проходит с требованиями разбираться с полицией. Видео очень много из многих стран, да, можно посмотреть, да, там достаточно серьезные столкновения идут, все это тут же выкладывается в сети, все это тут же обсуждается. На мой взгляд, желать это никому не стоит. Поскольку, тот, кто видел это своими глазами, никогда не пожелает снова оказаться в подобных историях. Хотя, конечно, наверное, для кого-то это привлекательная картинка. Привлекательная картинка в интернете, на телевизоре, и кажется, наконец до них докатилось. Вот это им за все вообще. Я вот подобного злорадства не испытываю. Я с вами пытаюсь обсудить процесс. И я думаю, что этот процесс к нам будет иметь отношение. По крайней мере, будут попытки, как Олег выразился, собезьянничать, да, принести эту повестку к нам сюда. Вопрос, есть ли у нас подобные проблемы? Есть ли у нас вот какие-то такие социальные, национальные, еще какие-либо расколы, которые в подобном ключе могут быть использованы для реализации политических, еще каких-то целей? Я, честно говоря, в погром магазинов у нас не верю. Все-таки действительно у нас менталитет несколько иной, чем у тех граждан, которые в Европе, в Соединенных Штатах, в ряде других стран это исполняют. Но я думаю, что так или иначе нас это коснется, причем достаточно скоро. Вопрос, на какой повестке? Вопрос, сколько людей может в этом участвовать? Сколько это, 100 человек или это? Десятки тысяч. Это все вопросы открытые, но я думаю, что вот закрываться и говорить, мы тут, у нас социальный климат другой, мы к этому никакого отношения не имеем, у нас-то, собственно, и чернокожих нет, поэтому у нас этого ничего не будет, тоже, вы знаете, это определенное заблуждение. Хотя, может быть, я заблуждаюсь, да, но вот мне кажется, учитывая, как это идет по многим странам, я думаю, что, может быть, как-то курьезно у нас это будет. Но мне кажется, что это вполне такой момент, который может к нам прийти. Обсудим с вами, насколько вообще это может на нашей почве возникнуть или к нам быть привезено, или отразиться. Сделаем это после выпуска новостей, пока оставайтесь на линии.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
20.05 в Москве, 8 июня, понедельник. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Продолжаем обсуждать различные события. Я напомню, что в предыдущем часе мы голосовали прогнозно. Пытались понять, чем вся эта ситуация с протестами в Соединенных Штатах, массовыми весьма, может закончиться. Два варианта было ответа. Повлияет ли это серьезно на само американское государство или нет? Спасибо всем, кто голосовал. 33% считают, что да, ситуация в Соединенных Штатах поменяется необратимо. 67% считают, что все останется как и есть. Зачитаю несколько сообщений. Владимир Бонд, у нас либо тишина, либо революция, из крайности в крайность. Лимузин, можно будет не платить за кредит. Сергей Федоров, все эти американские события похожи на борьбу политтехнологов для получения выгоды. Почему белых можно называть белыми, а чернокожих нельзя называть черными? Мне кажется, слишком простой такой поверхностный вывод. Почему я так думаю? Потому что масштаб ущерба для экономики уже очень серьезный. И репутационный удар, он идет по обоим кандидатам. И поэтому говорить о том, что это политический такой приемчик, технология для того, чтобы повлиять на свои шансы, об этом говорят, но мне кажется, слишком какая-то сложная комбинация. Ну, разного рода есть сообщения. Григорий СПБ пишет. Друг в Сент-Луисе был пару лет назад. Темнокожие не работают, а по воскресеньям ходят в церковь, их там печеньками кормят. Ну, разная есть ситуация. Вот Сергей Юрьевич считает, что в первую очередь целовать надо мокасины коренному населению, индейцам. Давайте попробуем обсудить следующую тему. Поскольку, как я уже сказал, это общемировой тренд, есть различные предположения, в каком виде это будет у нас. И вот давайте поголосуем. Как вы вообще считаете, возможно ли подобные события у нас, как вот в Европу перешли протесты, связанные с возмущением действиями американских полицейских? Ну, в Европе это уже возмущение действиями европейских полицейских, и просто возмущение, и требования, ну, там, памятник Черчиллю разрисовали, что он расист. Еще один памятник в Великобритании утопили в речке, потому что посчитали, что это тоже какой-то расист. Вот вопрос, придет ли эта история к нам? 134-21-35, да, придет у нас, это тоже будет. 134-21-36, нет, для нас это чужая повестка, мы ее не воспринимаем, к нам это не относится, поэтому у нас этого не будет. Два варианта ответа. Звоните, да, и будем обсуждать. Я немного расскажу, что же у нас. Вот несколько дней назад, 5 числа, был опубликован доклад одной из исследовательских групп, группы Белановского. Он был о том, что опросили достаточно большое количество людей в интернете они и пришли к выводу на основании этих опросов, что среди наших граждан наблюдается рост протестных настроений. Люди не верят и в способность властей справляться с угрозами коронавируса, и что там эмоции в обществе, раздражение, тревога, гнев. И, в общем, люди растеряны и готовы выходить на улицы. Эти показатели очень, очень высокие, но, ну, мне кажется, база-то не репрезентативная все-таки, это опросы голосования, да, в социальных сетях, которые, как правило, не дают репрезентативных данных, тем не менее, вот такая версия есть, что это все может прийти к нам, и что поводом может посложить все, что угодно, и мы видим, как на иностранной территории коронавирусные волнение моментально переходит в антироссийские ощущения, что повестка не важна, не важно вообще, что... Какой повод для того, чтобы выйти на улицу? Ну, изначально в том же самом Андерлехте группы молодежи вышли из-за гибели молодого человека. Он на мопеде уезжал от полицейских и въехал в полицейскую же машину и погиб на скорости. И вот они вышли с протестом против коронавирусных ограничений, и вот чтобы за этого... чернокожего каким-то образом отомстить. А, мигрантом тоже был. Вот. Но, тем не менее, вот это исследование, которое вышло, оно говорит о нашем обществе. Я, честно говоря, весьма скептически к выводам отношусь. Тем не менее, вот в общей, общемировой повестке такие прогнозы, то, что вот общество, его серьезная часть того общества, которое проголосовало по этому исследованию, оно готово лично участвовать в протестах. Там цифра в 13%, это те, кто раньше никогда не участвовал, а сейчас готовы. Но я могу повторить свою мысль, что мир дошел до того, да, есть определенный кризис общественных отношений, что мир дошел до того, что ему хочется справедливости. Хочется справедливости и у нас. Хочется справедливости и в Соединенных Штатах, хочется справедливости и в Швеции, и в Швейцарии, и в Израиле, и везде. И вот это выражение справедливости, еще обусловленное мигрантским фактором, имеет такие достаточно резкие проявления. А я напомню, что последние несколько лет в Европе приходят политики, которые устали от мигрантского фактора, но они его используют в своей повестке для того, чтобы набирать популярность, поскольку от него устали граждане. И в Германии это породило целую новую партию, которая быстро набрала обороты, я имею в виду альтернативы для Германии. И в ряде стран Европы это тоже очевидно, что партии, которые используют антимигрантскую повестку, набирают популярность и проходят в парламенты, да, выдвигают своих... соратников на различные политические должности. И, конечно, мигрантская вольница, которая в Европе существовала с 2015 года, она прекращается. И коронавирусные перекрытия границ, ограничения тоже на этом поставили крестик. Поэтому, безусловно, это тоже важный фактор раздражения. Но давайте обсудим с вами, что вы считаете по поводу... Возможно ли у нас вот эта история с коленопреклонениями, с покаяниями и, конечно, с какими-то противостояниями? Здравствуйте, Михаил, слушаю вас.
Добрый вечер, спасибо. Ну, знаете, я вообще хочу всех успокоить. Вот эти циклы социальных революций, социальных, я их называю, хотя это не революции, социальных волнений с переворачиванием машин, сжиганием магазинов, и прежде всего в первых рядах молодые, были всегда. Пока еще то, что мы наблюдаем сейчас, особенно в Европе, рядом не стоит с тем, что было в 60-х годах во Франции. Это новые левые, Париж в огне.
Будьте реалистами, требуйте невозможного, да?
Да, выступление студенчества. Во-первых, тогда это не кончилось все так просто. Это растянулось на 2 десятилетия. Растянулось пострашнее, чем сейчас. Какие-то там чернокожие бьющие витрины. Это ничто рядом с Биар или немецким РАФ, Майнхоф Баден, это Рената Курчи, Маргарита Кагал, Марио Минотти.
Ирландскую Вагер, республиканскую армию забыли перечислить, обычно, да, в контексте.
Я хочу дойти. Это что-то страшное. Это планы, это взрывы на вокзалах, это сотни. В Италии, ведь вслед за французскими новыми левыми, красные бригады Россы в Италии в течение 15 лет терроризировали всю страну. Одних только государственных служащих из силового, прежде всего, крыла. Ну, там прокуроры.
Но там еще был случай с Альдо Моро, да, резонансный, это известно.
Альдо Моро в багажнике с отрезанной там, пардон, головой или так далее. Значит, было около 500 убито прокуроров, судей, председателей местного самоуправления и так далее. Это было страшно, это были люди очень серьезные. В это время в сирийских лагерях отца Асада практиковали и обучал шакал Ильиш Рамирес.
Карлос Рамирес, да-да-да.
Да, обучал целые легионы террористов, японская Красная Армия. багдадские революционеры, ленинцы, это было что-то страшное. Я уже не говорю о действительно ирландской республиканской армии, значит, Джерри Адамс, который, кстати говоря, не был радикалом.
Джерри Адамс — это глава был партии Шинфейн, которая считалась политическим крылом.
Совершенно верно. Бобби Сэндс, пятерка знаменитая, значит, ирландская пятерка, которые умерли в тюрьме из-за голодовки.
Ну, Михаил, вывод какой? Можно бесконечно перечислять. Мы сейчас с вами до взрыва в Оклахоме дойдем в 96-м году.
Почему так испугались? Это было круче. Джесси Джексон...
А знаете почему? Потому что ситуация другая. Извините, что я перебиваю. Смотрите, вы перечисляете одиозных террористов. Вы перечисляете вооруженные группировки. Группировки, да, вооруженные, политизированные, у которых за каждой стояла идея. Плохенькая, хорошенькая, справедливая, жестокая, неважно, идея, идеология.
Левая, левацкая идея.
Разные были, между прочим. Вспомните Мюнхен, да, например. Понятно.
Это, так сказать, локальные.
Разные, я мысль хочу донести. Сейчас выходят люди без идеологии. Они берут поверхностную повестку, заставляют каяться полицейских, и у них есть, ну, социальный вопрос. Социальный вопрос социального неравенства, в первую очередь. Потому что это не война черных против белых, извините. Это не война одной этнической группы против другой. Все вышли на праздник непослушания. Никто не похищает премьер-министра, хотя там рейтинг Бориса Джонсона упал, да, сегодня, написали колоссально. Никто не занимается там взятием в заложники тех же самых полицейских. Протест, с одной стороны, имеет мирный характер, с таких каких-то требований достаточно экзотических, с другой стороны, вот такая ночная вольница происходит, ну, достаточно очевидно объяснимая. Во Франции это тоже было и повторяется регулярно. Почему вы это смешиваете с террористическими группировками? В чем суть?
Я не то, что смешиваю. Я вот с точки зрения обывателя. Было тоже страшно. Газеты, такие заголовки, такие снимки. Перевороты машин, битье трибун, лозы страшные. Долой
капитализм. Но вывод-то какой? Вывод? Я сравнение понял. Вывод
а
какой?
А что мы с вами можем знать? Будем наблюдать, как говорит Венедиктов. Но действительно у этого протеста нет лидеров, нет политической программы. Партийность сегодня современная молодежь относится наплевательски к такому мощному историческому фактору, как партия.
У них есть identity, зато они это называют identity.
Да, ну что сделаешь? Ну, наверное, это присуще жизненному пространству нашего мира, там, где правит злато, там, где правит ненависть прежде всего всегда.
На основной вопрос ответьте, у нас возможно это в каком-то виде или нет?
Вы знаете... Ну, у нас действительно нечто уникальное. У нас действительно все происходит в три дня, как сказал Розанов Василий Васильевич в свое время. Говорит, даже Россия сгинула в три дня. Даже газету «Новое русское слово» закрыть охранкой, и то пять дней понадобилось. А тут же мгновенно все произошло. Поэтому, знаете, как там у него знаменитое в его «Осенних листьях», «Избранных кузовах», что стали... повернулись, а шуб нет. Ну, там, финита ля комедия, опускается железный занавес. Господа, забирайте свои шубы, идите домой. Так? Встали, повернулись, ни шуб, ни домов нет.
Я вот понял вашу позицию, спасибо. Михаил, продолжаем обсуждать. Я напомню, что мы обсуждаем такие общемировые протесты, которые идут в разных странах, порядка 30 стран, уже там десятки тысяч участников, наверное, уже за сотни перевалило. В Соединенных Штатах это 350 городов, и мы пытаемся представить, возможно ли у нас такое. Потому что мнения разделились. Есть те, кто говорят, ну, конечно, у нас такое плохое отношение к полиции, у нас тоже это начнется, поскольку наши полицейские тоже ведут себя плохо часто, и поэтому это, конечно, у нас так же будет. А кто видит в этом расовый фактор, этнический фактор, скажет, у нас тоже проблемы с мигрантами, у нас тоже межнациональные конфликты, стычки. Конечно, это тоже, вот как во всем мире, у нас это тоже будет иметь какое-то выражение. А есть люди, которые говорят, у нас совершенно другая история. Ну вот совсем. И нам не свойственно, мы не можем понять, в чем же там суть. Почему же в Европе, которая находится далеко от Соединенных Штатов, люди, в которых не имеют отношения к происходящему, да, выходят на улицу. И у нас также, но не будет воспринято. Вот эту тему мы обсуждаем и голосуем с вами. Если вы считаете, что у нас возможно повторение, ну не повторение, а перехват вот это, индуцирование зарубежной повесткой с антироссийскими и анти и против полицейского произвола такими выступлениями, то это 134-21-35. Если вы считаете, что это не наша история, то это 134-21-36. Зачитаю несколько сообщений и будем обсуждать дальше по телефону. У нас такое невозможно, поскольку я серьезно, уточняет ГСА. Отлично в этом направлении работает и все контролирует служба защиты конституционного строя ФСБ. В Америке, уж простите за такое сравнение, больше 16 различных служб, которые точно достаточно эффективно работают. Но, видите, не помогло. Хотя я не оспариваю ваш аргумент. Давайте обсудим по телефону. Вы в эфире, слушаю вас. Здрасте.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Сергей, Москва. Ну, Михаил, конечно, как всегда, мощен, но вернемся к нам. Может ли быть это у нас? Значит, на почве обиды любого негра у нас, конечно, быть не может. В принципе. А потому что недавние события с задержанием Росгвардии темного товарища и обзыванием его обезьяной, якобы, еще кроме хохота в интернете не вызвало.
Честно говоря, я даже в повестке этого не видел. Я вот...
Вот, но вы погуглите. Вот. И песен, кроме «Ай-яй-яй, убили негра», тоже, естественно, ничего кроме этого. Но в истории, например, Москвы в последние десятилетия было такое событие, как Бирюлевское восстание.
Да, вот о нем пишет Виталий Филипп, пишет, и несколько упоминают. Но не восстание там, ситуация вокруг вообще базы, если я правильно помню, да?
Ну, тоже, да, но оно было, надо отдать должное, моментально разрулено властью. Моментально, точно. Вот. Значит, вообще на национальной почве, например, убийство сирийского ветерана, то есть 20 армянами, когда он влез в разборку со своим Пугачем, ну, тоже ничего, кроме, ну, извините, насмешек над ним, полез на армян с пушкой резиновой. Ну, тоже ничего не вызвало. У нас, я считаю, может вызвать массовое восстание. У нас же уже стоял один человек на колени. Тот же самый преснопамятный губернатор УС. Понимая, что дело идет горячему, встал на колено, прося прощения. Это было зимнее вишня. Вот это вот единственное, что может сейчас вызвать действительно по-настоящему погромы. Потому что, когда погибнут дети, не дай бог еще раз, и когда будет вот такая заварушка, вот только такие события.
Ну, то есть вы считаете, что какое-то серьезное трагическое событие бездействия представителя власти может вызвать подобную реакцию?
Причем с большими жертвами, причем именно детей. Потому что тогда завелись, потому что то, что тогда происходило с теми детьми, когда не пускали родителей, то есть когда это стало известно, и действительно тогда, вот тогда город стоял на грани взрыва. Просто писали.
Ну, я надеюсь, что подобных ситуаций у нас не случится.
А все остальное, вот это вот, ну, это несерьезно. Даже на национальной почве.
Спасибо за ваше мнение. Я считаю, что вообще мы как-то все-таки учимся жить мирно. Поскольку вот те самые действительно межнациональные какие-то противоречия, они же были, они обсуждались, все это там не только на уровне кухонных каких-то разговоров было, это было и ощущалось на улице, сейчас этого нет. Сейчас этого нет, и как вот слушатель заметил, даже те прогнозы, что сейчас гастарбайтеры, поскольку они остались без еды, выйдут на улицу, начнется там кровавая каша, все это не реализовалось. Осталось такими воспаленными фантазиями. Я считаю, что нет у нас настолько острых межэтнических противоречий, чтобы это к чему-либо привело. Все-таки как-то общество взрослеет, оно учится жить вместе. Да? Ну, возможно, я думаю о людях лучше, чем они есть, но вот у меня есть такое ощущение, что, в принципе, вот этот этап мы пережили. И поэтому нам не свойственно такие взрывы, да, на этой такой межэтнической почве. Что касается событий, связанных с крупными происшествиями, которые могут послужить тем самым триггером, да, пожалуй, тоже не соглашусь. Мы как-то уже стараемся последствия преодолевать, то есть спасать людей, а вовсе не создавать новые происшествия. Добрый вечер, в эфире, слушаю вас.
Алло.
Да, здрасте.
Здрасте. Вот я хотела, знаете, что сказать, что вот... Сейчас минутку радио выключу. У нас не должно быть, и не хотелось бы, чтобы это было. Но, знаете, вот немножко по поводу вот нашей сейчас поправок к Конституции. Действительно, если вот эти поправки войдут и будут осуществлены на деле, то, конечно, у нас, мне кажется, этого не будет. Но вот если у нас перегибы большие во власти происходят, то что местные власти очень, как говорится, не выполняют никаких законов. Могут, например, ну, допустим, вот у меня отобрали 2 сотки земли путем махинации там в Мытищинском районе. И сколько я пишу, конечно, администрация президента очень помогает, потому что я как бы стою на том, что у меня их не отобрали до конца. Но вот, как говорится, все жалобы спускаются вниз, и вот я вижу противоречия, потому что я состояла там в каких-то партиях, там все это, все 20 лет варюсь в этом. Вот. И
а в каких партиях, сказать, есть что... не секрет?
Да, а?
В каких партиях, если не секрет?
Ну, в партиях, знаете, каких, в КПРФ, честно говорю.
Я понял.
Это тогда еще давно было, но потом я чуть-чуть и была, и выбыла из нее, потому что я посмотрела, что партия это нереально, я поняла.
Ну, не суть. Что... Вы считаете, что повторение ситуации западной, европейской у нас возможно?
Я считаю, что в таком виде невозможно, но что-то может быть, потому что вот кругом в местных властях искажают законы, обижают население такое, которое беззащитное, которое как бы свои права не может иногда защитить по поводу жилплощади своей, там вот эти вот все варианты. И много очень вот приехавших к нам, которые из зарубежья ближнего, они как бы ближе, вот понимаете, как рассматривают местные власти в их пользу. Хотя они не правы. И поэтому, может быть, на почве этого какие-то быть противоречия, могут объединиться кто-то, я так думаю.
Я понял вашу позицию, спасибо. Ну, мне непонятно. Это вот такая хорошая иллюстрация, смотрите, да. Недовольство эффективностью власти есть. Опасения для мигрантов, со стороны мигрантов, точнее, да. И какая-то там социальная конкуренция есть. Возмущение есть. Вот, но мне кажется, что... Та повестка, которая сейчас общемировая, она, конечно, у нас не в том виде невозможна, но социальное самочувствие ниже, конечно, ниже. И это обусловлено в том числе экономическим кризисом. И я повторюсь, я считаю, что все причины происходящих протестных настроений, происходящих протестных действий, они лежат в социальной сфере. В социальной, ну, а в общественной, если угодно. И конечно, предположить такой всплеск, несмотря на определенный опыт 20 века, вот то, о чем Михаил говорил, но это все-таки это другие процессы. Там люди боролись за власть. Сейчас вот те люди, которые выходят в других странах, они сами не знают, за что борются, кроме нового телевизора из витрины магазина. В эфире, слушаю вас.
Алло.
Да, здрасте.
Добрый вечер.
Здрасте.
Вы знаете, вот я не так спокойна по этому вопросу. Мне кажется, вот со стороны коренного населения, извините, я так буду формулировать, России, скорее всего, никаких волнений не будет. Хотя есть, конечно, тоже какие-то отмороженные персонажи. Меня очень беспокоит, и не только меня, вот мигранты из Средней Азии, которые приезжают, гастарбайтеры, они работают там, они очень сплоченные. Сейчас все тихо и спокойно, но наш бюджет не позволит платить им такие, ну, как сказать, пособия по безработице или зарплаты, которые их бы устроили. Им, например, кажется, что в Москве все очень богатые, буквально жируют, хотя мы прекрасно знаем, что это не так. Вот,
я понял ваше мнение, у нас не очень много времени до новостей, спасибо, что позвонили, но вот тревожность у людей есть, хотя люди не следят за... происходящему не знают, например, что в связи с режимом повышенной готовности, да, Москву покинуло 5 миллионов вот этих людей, приезжих, да, гастарбайтеров или легальных мигрантов трудовых. Ситуация меняется. Но напряженность, такая тревога даже, не напряженность, тревога есть, очевидно. Ну, после выпуска новостей продолжим с вами это обсуждать. И напомню, что идет голосование по поводу, возможно ли у нас повторение тех самых европейско-американских событий. Да, так или иначе, это возможно. 134-21-35, я имею в виду протесты, митинги. Нет, это невозможно. 134-21-36. Прошу голосовать, а сейчас уходим на новости. Оставайтесь на связи.
Специальное вечернее
не ко времени громкая. Программа «Отбой».
20:35 в Москве, 8 июня, понедельник. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Сегодня обсуждаем такую широкую тему, которая, мне кажется, меняет несколько политические процессы в ряде стран уж так точно, и мы пытаемся понять, насколько это вообще возможно у нас. Скажу я свое мнение. Мне кажется, даже искусственное затаскивание той самой повестки к нам, оно не приведет ни к чему. Поскольку действительно нам непонятно, что там происходит. Нам непонятно, зачем скидывать памятники. У нас, честно говоря, к памятникам несколько особое отношение. Зачем спихивать памятники в реку? Мы помним, как это было недавно в одной соседней стране с памятниками тоже началось. И, в принципе, у нас есть определенная прививка от подобных массовых стихийных проявлений гражданского непослушания. Мы с вами неплохо знаем, чем это может закончиться. Вот, тем не менее, я считаю, что попытки под этой темой, под другой темой людей на улицу вывести будут, заявления будут, попытки будут, и все это, конечно, к нам придет, но в несколько иной и тематике, и масштабности, хотя вот исследование, проведенное в соцсетях, говорит о том, что люди настолько встревожены жизнью, настолько низкий уровень вот, социального самочувствия, как его называют, что они, в принципе, готовы и требуют чего-то ногами. Но я считаю, что по этническому, религиозному, там, мигрантскому фактору у нас нет таких серьезных противоречий, хотя, конечно, об этом и говорят и слушатели, и что тревога по поводу мигрантов, она всегда есть. Вот, но я не думаю, что это может привести хоть к каким-либо похожим событиям. Конечно, популярное мнение такое есть, что нет, что это настолько задевает всех и каждого, что люди уже доведены до ручки, да нет. Но все-таки мы с вами более мирные люди, нам не нужно с вами громить магазины. А я напомню, что вот в городах Европы и в Соединенных Штатах часто это является приоритетной целью, а потом уже все иное. Попытка поставить полицейских на колени, у них запросить каких-то покаяний, причем не за их действия, да, за действия других полицейских в других городах или вообще за действия их предков столетия назад. У нас такой субстрата такого питательного этого нет, но у нас несколько другие события. И, конечно, попытки будут. Будут ли они успешны? Вопрос отдельный. Как с ними будет работать политическая власть? Вопрос тоже отдельный, но я думаю, что, ну, по крайней мере, в соцсетях это будет представлено достаточно широко. Я не вижу резонанса по поводу американских событий. Кто-то ругает полицейских, кто-то ругает жертву, называя ее там грабителем, наркоманом, ну, там, по-разному, да, бездельником и так далее. Но это все равно, это чужая история, она не наша. И к нам она неприменима. Я напомню, что у нас было голосование, сейчас я подведу итоги, вот по возможности прихода к нам этой истории. У нас выходов с плакатами в поддержку или с плакатами против, связанных с убийством чернокожего Джорджа Флойда полицейским Шавеном в Соединенных Штатах. Но вот мнения разделились на следующим образом. 42% считают, и наших радиослушателей, что у нас это будет в том или ином виде, но вот та самая мировая уже история, как коронавирус почти, да, она к нам придет. Но 58% считают, что нет, конечно, история для нас чужая. История чужая, и у нас она никаких последствий с нее не будет. Вот давайте попробуем с вами на эту тему порассуждать, что вы думаете. В эфире слушаю вас. Здрасте.
Алло, здравствуйте, Татьяна.
Здравствуйте.
Я хочу сказать, здравствуйте, что в обществе всегда есть силы деструктивные. И американцы приводят к власти эти деструктивные силы. И когда они приходят к власти, они свою страну могут разорить почище любого фашиста. Вот. Чтобы пришли к власти, вот, допустим, в Ливии, мы помним, как там, значит, якобы повстанцы сражались с кровавым режимом Асада, а на самом деле это был кровавый ИГИЛ.
Там в Ливии или в Сирии все-таки?
Ой, в Сирии, в Сирии. А перед этим эти события были в Ливии. Вот. Там тоже якобы были свободолюбивые массы, боролись, так сказать, за свободу. И чем все это закончилось? Убийством их лидера. И для того, чтобы поддержать вот эти политические силы, вот прежде всего нужно посмотреть, что, каким оружием, так сказать, владеют американцы. Это их идеология.
Ну, смотрите, она же им не помогла, эта идеология. Вот мы сейчас наглядно видим, что у них проблемы у самих. Причем здесь Ливия, Сирия. Посмотрите, 350 городов. Но мы сейчас про нас.
Понимаете, у них, если в стране гетто и резервации, то у них, естественно, будут вот такие, такое недовольство и такие события. Но у них, вот посмотрите, у них все...
Госдолг,
вот
эти, вот, я знаю. Ладно, спасибо. Я такое ощущение, что вот почитал комментарии где-то на Одноклассниках сейчас. Честно говоря, вот эта позиция, она распространенная. Американцы, Ливия, Сирия убили Каддафи, но к нынешней ситуации отношения не имеющие. Да, конечно, американцы, как крупный геополитический актор, участвуют во множестве политических процессов, и то, что называется и мягкой силой, и пытаются влиять на всех своих геополитических конкурентов, и работают с оппозицией, и через публичную дипломатию, и через цифровую дипломатию, и там, ну, множество инструментов, да, применяют, но... все-таки обсуждаемая история, да, она не связана ни с ливийскими, ни с сирийскими событиями. Хотя, конечно, она может быть использована и внешними акторами. Вот, но возвращаюсь к началу нашего разговора на эту тему. Я вообще, знаете, наблюдаю такой общемировой, такой левый ренессанс, социальный ренессанс, когда различные группы общества, но в первую очередь те, кто вынужден жить за чертой бедности в силу своих там стесненных обстоятельств, или наоборот, он там сознательно находится, потому что ему не нужно работать, ему платят пособие. Ну, тем не менее, я вижу, что вот запрос на левую идеологию, он не только нам свойственен в силу нашей истории недавней. Это начинается усталость от таких жестких рыночных отношений, она начинается и там. И она проявляется тем, что разные группы населения выходят на улицу. Но, тем не менее, возвращаясь к нам, я вижу, что у нас тоже это может иметь, ну, политическое выражение. Я не верю в то, что протестная улица может что-то изменить без внешней серьезной поддержки. Такой прям политической, а с внешней поддержкой, слава богу, мы работать умеем. Вот. Тем не менее, запрос на левую, новую левую идеологию, мы неоднократно это обсуждали, у нас есть. И я, правда, пока не вижу политических сил, кто бы это удачно сформулировал и верил в то, что он говорит. Популистов вижу много, мы их обсуждали в эфире. Вот. Но реальные силы, кто бы верил в то, что вот он знает, как при помощи идеологии социальной справедливости, равенства и такой, возможно, обновленной советской экономической модели, да, как поменять нашу жизнь, пока не вижу, но это висит в воздухе. И даже партия власти, наша «Единая Россия», частично эту повестку пытается тоже к себе применить, начинает там заботиться о людях, начинает быть более социальной. Хотя, на мой взгляд, партия центристская, и это не свойственно. Но эти процессы я наблюдаю и вот обсуждаю с вами. Но считаю, что нам, конечно, это вот те самые в том виде, в таком, как это происходит сейчас в Европе и в США, у нас невозможно. Я вас слушаю. Здрасте.
Алло, здрасте.
Здрасте.
Знаете, мне тоже вот смотришь, да, по сторонам, там, на все страны, и тоже очень не хочется, чтобы американцы тоже у нас такое замутили. Отдали бы все недра в частные руки, делают у нас минимальный прожиточный минимум меньше, чем там в Болгарии и в нищей там Прибалтике, чтобы пенсионные подняли нам, чтобы зарплату платили по регионам там 200-300 евро. Так не хочется. Вот, все.
Ну, видимо, вы с какой-то иронией, да, определенно говорите, что у нас американцы зарплаты в регионах сделали. Ну, я понимаю, о чем вы. Здравствуйте, Анна, слушаю вас.
Здравствуйте. Знаете, я хотела ей высказываться по этому поводу. Но что-то как-то накипело. На Швейцарии я говорить не буду. Там совершенно отдельный случай. Они в прошлом году намитинговали, в 2019 году, пока их малый и средний бизнес, им малый и средний бизнес хвост не прищемил. Сейчас это там особого развития не получит. К тому же Швейцария в основном митингуют не швейцарцы, а те, кто работает в Швейцарии, из стран Евросоюза. Я просто сегодня говорила с Лазаном. Но я хотела сказать об Америке. Вот мы первый раз попали в Штаты в 62-м году. Вот с тех пор в административном участке Сан-Франциско, в полицейском, на меня хранится дело, материал. Я позволила рядом с собой сесть чернокожей женщиной, взяла на руки ее чернокожего ребенка. Ей надо было девчонку перепринять. Меня там чуть не избили. Да поскольку я не майор Диксон, я еще и ответила. И с тех пор, как получаю визу в Штат, так мне это всегда припоминали. Сейчас уж, конечно, ни о каких Штатах речи не идет. Но в 62-65 году чернокожее население Соединенных Штатов говорило, что его дискриминируют. У них нет возможности учиться, у них нет возможности работать и достойно зарабатывать себе на жизнь. Это была правда. Потом пришел Джонсон и стал благополучно всем им платить пособие. И вот эти вот халявные деньги, они развратят кого угодно. Они развратили и их. И последний раз мы были в 2013-м, в 63-м календаре, да, в 2013-м. И они уже не хотят работать. Они уже не хотят учиться. Даже в Бостоне они полуграмотны. Там нет людей, которые могли бы учиться. Или встать к станку, и где-то работать. Не потому, что у них нет условий, а потому, что им это уже не нужно. Им уже нужны пособия, и чем больше это будет пособие, тем лучше. Меня нельзя обвинить в расизме. Я ни негров не люблю. Я тунеядцев не люблю.
Ну, и а вот... как вам такое предположение, что, может быть, американская экономика настолько велика, что может позволить себе нести и подобное социальное бремя? Хотя бы для того, как по американской вот такой новейшей идеологической такой повестке, хотя бы для того, чтобы как-то этим людям восполнить страдания их предков, которые находились в рабстве.
Страдания их предков когда были?
Какая разница? Память-то об этом до сих пор у них, судя по их статьям и высказываниям.
Да, а моя прабабушка, прапрабабушка, или прабабушка моя, была крепостной. Единственный человек из нашей семьи, который был крепостной. Может, мне за нее кто-нибудь заплатит?
Но надо же как-то определить группу, кому предъявить претензии. В данном случае это сложно. Они и среди нас. Вот потомки.
А там, значит, есть сейчас потомки у власти тех, кто был рабовладельцем. И, между прочим, генерал не был рабовладельцем. Чего они его сейчас контролируют?
Я
вам хочу сказать. Угу. Вот они нашли себе какой-то предлог. Вот на мой взгляд. И началась вся эта заварушка. Кого-то это устраивает. Потому что это уже социальные протесты, переросшие в вакханалию. Я понимаю социальные протесты, когда выходят и чего-то требуют. Но когда громят магазины, которые создавали люди своим трудом, за которые они платили деньги, вкладывали в них душу, может быть, они всю жизнь собирали на то, чтобы открыть этот магазин или какой-нибудь маленький ресторанчик. Своим трудом зарабатывали. А люди, живущие на пособие и ни черта не делающие, это грабят. Вот мне это непонятно. И мне это не нравится. Я очень хорошо помню Париж 68-го года, к сожалению. В кое-веки поехали, и то попали в такую заварушку, что не приведи Господь. Не весь Париж горел, но горящих баков и горящих площадей было, чуть было не выругалось, но очень много. И там то же самое. Выходили люди, которым было нечего делать, не потому что у них не было для этого условий, а потому что им не хотелось.
А у нас есть люди, кому нечего делать?
Конечно. Конечно, есть. Вон, возьмите тех посетителей Жан-Жака. Им нечего делать.
Жан-Жак пока закрыт, мне кажется, как и все остальные.
А я имею в виду в целом, как социальный
Слой. Коллективный Жан-Жак такой, да?
Да, как коллективный Жан-Жак. Им нечего делать. Если сварщик, он у нас сосед, он целый день на работе, он востребован, у него зарплата 220 тысяч. Простите. Он целый день на работе. Он знает, что всегда себе найдет работу, у него хорошие руки, у него хорошая профессия. У него трое детей, он приходит домой, он занимается детьми. А эти 8 часов отсидели в тепле, в светле, в белых воротничках, натрепались там кофе напились или чай, неважно чего. Им делать нечего. У них нет ни семей, ни обязательств никаких, никаких обязанностей перед семьей. Некоторых вон родители, другая категория, которых родители до 34 лет содержат. Жениться я не хочу. Я не смогу семью содержать. Так ты, мать твою, так работаешь, чтобы семью-то содержать. Мне ж Бенки-то не всю жизнь к подъезду подавали. Я сколько подъездов перемыла, сколько контор перемыла. И сколько мой муж до того, как стать академиком-то, бегал, машины разгружал, которые ночью приходили в магазины. И сколько машин разгружал, которые ночью приходили в столовые. Благо, у нас тогда были предприятия рабочие.
Ну, то есть,
мы еле сводили концы с концами.
Как вы думаете, вот эта американская, европейская история протестов у нас вообще возможна? Раз у нас есть возможно, коллективный жанжак.
Сейчас возможно, только, вот на мой взгляд, пока. Только на фоне голосования за поправки Конституции. И то, если кто-то даст нашей так называемой оппозиции денег, вот только не знаю какой, она же у нас разнородная. Но у нас нет ни Ленина, ни Че Гевары, у нас даже Гуайдо нет.
Платошкин, Платошкин задержан.
О, Господи, Платошкин задержан. Свет, 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 ну не к ночи будет помянут. Ну, меня простите, Бога ради, а.
Да просто мы обсуждали тут в эфире достаточно громко это, я поэтому вспомнил, уж простите.
Ну вот у нас Навальный остался, солнышко наше, честь и совесть нашей эпохи. Лео Бакирия предателем обозвал. Где Бакирия, где он? Он хоть одну человеческую жизнь спас? Сколько Бакирия их спасал бесплатно? Сколько раз обращалась, Лео, устройте нам консультацию для детей из детских домов? Понимаю, не ваш профиль, но устройте, чтобы проконсультировали бесплатно.
Давайте не будем касаться конкретных фигур. Понятно все, понятно. И с ветераном эта история была отвратительная вот буквально на днях, да?
Да вот, знаю я. В общем, не хотела. Я не знаю, что я завелась.
Ну, то есть вы считаете, что у нас возможно, но по-другому, да?
Возможно, но по-другому, то есть кто-то даст денег.
Я понял. Спасибо, Анна. Звоните, будем обсуждать. Тем не менее, я считаю, что даже без каких-то там вот траншей через биткоин или как-то еще разные политические силы попробуют воспользоваться. Я просто смотрю контекст и везде, и на коронавирусные повестки, на этой повестке. Маленькие партеечки, маленькие партии. Мы, кстати говоря, с вами совсем забыли, что у нас незадолго до коронавирусной этой всей истории завелось несколько новых партий. И я вам обещал за ними последить. Надо, кстати, как-нибудь обсудить все их, потому что там развивается ситуация. Они набирают такую силу, они участвуют уже в каких-то политических обсуждениях. Это и партия прямой демократии, которую называли партией танков, это и партия Захара Прилепина, все это вот потихонечку набирает обороты. Да я к чему? Ну, почему я об этом упоминаю? Я думаю, что все такие скромные, пока еще там, новые политические силы, они будут пытаться так или иначе эту тему использовать. Я вижу, что даже некоторые депутаты от правящей партии Госдумы, которые понимают, что в будущем могут их ждать определенные электоральные проблемы. Они, как певцы революции, прям несколько фамилий могу назвать, заливаются в соцсетях, попытаются сгенерировать новую повестку. То есть я думаю, что политическое выражение этого будет. Будет ли реально протестное, честно говоря, маловероятно. Ну, нет у общества запроса на это. Хотя вот и различные исследования, но они показывают исследования, проведенные в соцсетях. Это настроение соцсетей, оно не очень релевантно настроению общества. Даже наше с вами голосование вот на радио, да, оно показывает определенную специфику и тоже расходится с такими крупными социологическими исследованиями. Но я думаю, что посмотрим. Но действительно, вот с фактором, связанным с голосованием в Конституцию, я думаю, что все участники политического процесса, никто не останется в стране. Никто не останется в стране. Все так или иначе попытаются на эту тему присесть и постараться ее использовать. Я вас слушаю. Здрасте.
Алло, здравствуйте, Александр. Это Игорь, Москва. Ну, распад нашего Советского Союза, им еще это аукнулось вот сейчас, в данный момент. Ведь эти все льготы и пособия, им приходилось вводить противовес нашему советскому лагерю, когда мы после победы после 45-го года стали подниматься, причем подниматься очень даже неплохо. И уровень жизни стал подниматься. Мы уже к концу 60-х уже стали догонять их во всем. Даже ты сейчас сама говорила об этом. Вот. А как только развалился Советский Союз, им уже не надо было вот этого всего. И они стали убирать потихоньку эти льготы. Вот. И все это вот в конце концов, вот сколько, 30 лет прошло. Вот результат этого всего.
То есть вы думаете, поэтому... они платили пособие чернокожим, потому что они конкурировали что... в социальности государства, в социальном уровне с Советским Союзом?
Я думаю, да, потому что иначе у них бы тогда было это самое, бунты бы начались. Ну, вы сами понимаете, при капитализме какие пособия могут быть? Это вообще
сейчас сути
вот этой вот...
Сейчас пособия платятся, бунты есть.
Ну, это уже не те пособия, ведь этот самый Франция отменяет, там Европа отменяет потихонечку, там пресекли, тут пресекли, там... это.
Хорошая версия, но она слабенькая, честно скажу. Вы в эфире, слушаю вас, здрасте.
Добрый вечер, Михаил. Ну, по поводу упоминавшихся красных бригад, ну, рассекретили же там операции «Гладио», стояли американцы за этим, чтобы, так сказать, негативно на коммунистическую партию Италии повлиять. Потом Личи Джелли, там едва ложа масонская причастен, великий магистр был. Вот, и 67-й год Франции, это за то, что Деголь два корабля с золотом
вернул, да, есть такая
версия. Да. И за этими левацкими движениями, они называются неотроцкистские, стоят американцы через профсоюзные международные движения. Это их технологии, которые использовал Троцкий. Рабочее движение, массы, чтобы смести режим.
Но вот вопрос, почему у них-то тогда такое происходит? Если сейчас.
Но это левацкие движения, и желтые жилеты – это левацкие движения. Конечно, там и борьба идет с капитализмом, а мы как основной соперник, уже как бы Советского Союза нету, на который они ориентировались, пытаясь выровнять вот эти социальные гарантии. И социальные гарантии уже капитализму не нужны. Вот. А по поводу нас, ну что я хочу сказать, ну, своих попов, гапонов и азифов полно, размахивающих руками, жестикулируя, как Гитлер и Троцкий. Вот. Здесь цель какая будет? Установить, возможно, диктатуру, потому что в условиях кризиса уже даже такой мягкий авторитарный режим, он невозможен. И вот мне кажется, что-то они готовят. Все, спасибо.
Спасибо. Ну, увидим, что называется, готовят они что-то или нет. Тем не менее, хочу отметить, что во времена таких серьезных экономических, в первую очередь, потрясений, приходят к власти социалисты. У них, правда, не всегда потом успешно получается развивать достигнутые позиции. Не всегда это заканчивается бурным экономическим или иным успехом. Да, вот пример Греции, да, вспомните, там Ципрос был. Вот. Но, тем не менее, да, есть определенный тренд. Вообще, конечно, как я неоднократно с вами обсуждал, обществу нужны новые идеологии. Вот уже не срабатывают старые модели, не работают даже какие-то видоизмененные вот эти идеологические мутанты. Там капитализм, но с человеческим лицом, социализм, но с капиталистическими инструментами экономики. Даже это уже такое модифицированное требует серьезного обновления. И на мой взгляд, вот эти вызовы, связанные с эпидемии, с экономическим кризисом и те последствия, которые мы наблюдаем сейчас на европейских и американских улицах, это все запрос всего общества на новые виды внутренней жизни, да, такого внутреннего жития. Посмотрим, как будут развиваться события, последим. Завтра с вами продолжим обсуждать. Я думаю, надо поговорить побольше о наших делах. Новостей тоже на эту тему много. Будем спорить. Будем ругаться, будем не соглашаться. Все как обычно. Несмотря на то, что теперь с завтрашнего дня отменены многие профилактические и прочие санитарные меры, будьте, пожалуйста, осторожны, поскольку риск заболеть еще есть. Давайте побережем наше с вами здоровье. Спасибо, что слушали. До завтра и слушайте радио.